Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире снова передача «Краеведческие записки». И я, ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков, продолжаю ознакомить вас с новостями нашего музея, и в том числе, ну, вот есть такое внутреннее наименование «музейные продукты». Да, это ведь не только выставки, не только какие-то постоянные экспозиции музея, но и мероприятия, которые вот неотъемлемы от музейной жизни, но, тем не менее, бывают в музее далеко не каждый день. И даже по плану они случаются только тогда, когда нас поддерживают посетители. Речь пойдет об экскурсиях сегодня. И в гостях у нас, можно сказать, ветеран экскурсионного дела нашего музея, заведующий отделом «Окно в Азию» Сергей Николаевич Нарвайшас. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Мы с вами, Сергей, я думаю, вот кто нас слушает постоянно, наверное, может вспомнит, встречались в этой студии ровно год назад. Собственно, первый сезон краеведческих записок был начат нашей передачей. А вообще, вот тогда кто-то может вот вернуться по архиву к началу февраля 2021 года, послушать, где вы там говорите о своем пути в музей, но я задам вопрос такой немножко дублирующий. Как давно вы водите экскурсии?
Экскурсии вожу уже достаточно давно. В целом я в музее работаю уже 10-й год. В августе у меня тоже будет своеобразный такой юбилей. Вот. Но я экскурсии вожу, начиная где-то с 2013-2014 года.
А сегодня речь пойдет об экскурсии тематической, то есть вот не общегородской на Байкал, которая, в принципе, водят многие наши музейные сотрудники, а та, в которой вы и среди музейных сотрудников, и уже, может, среди каких-то внешних зрителей являетесь признанным лидером в этой тематике. Экскурсия связана с исторической личностью. Сложно назвать ее одним словом, популярной или, наоборот, непопулярной, замечательной, а некоторые, наоборот, скажут, печально знаменитой. Ну, я думаю, мы уже достаточно слушателей заинтриговали. Последнее, что я скажу, что вот мы говорим о этом человеке, и экскурсия, вот, собственно говоря, посвящена каким-то иркутским вехам его памяти. Мы говорим в связи с тем, что приближается очередная дата, которая вот его судьбу с Иркутском связала уже накрепко и окончательно. Сергей Николаевич, откройте слушателям, о ком же идет речь.
Александр Васильевич Колчак.
А что за дата?
Это 102 года с момента его расстрела в нашем городе. То есть есть у нас такая экскурсия, вот так и называется. Александр Васильевич Колчак в Иркутске.
Собственно говоря, мы, с одной стороны, уже, вот, я думаю, предвидим бурную реакцию, потому что и какие-то вечера, которые я, вот, например, в рамках проекта «Столиц Восточной Сибири» проводил в честь этой фигуры или в целом по белому движению в Сибири, они неизменно вызывали аншлаг и разногласия мнений, но сказать, что это вот историческая фигура оставляет иркутян равнодушными, точно нельзя. Мы постараемся удержаться от окончательных оценок сегодня, но, тем не менее, очевидно же, да, что интерес к его персоне большой.
Это действительно так. Эта экскурсия у нас является одной из самых популярных, то есть постоянный интерес к этому вопросу есть. Практически каждую пятницу мы проводим вот такие экскурсии. Она, конечно, не совсем такая простая, то есть помимо, ну, такой обычной записи на экскурсии, да, которую мы делаем, вот, необходимо еще согласовывать списки экскурсантов с следственным изолятором номер один.
А зачем? Мы это скажем чуть погодя. Ага, вот, давайте хорошо сегодня сохранять такой интригующий хорошо тон. Во всяком случае, давайте, тем не менее, слушателям немножко напомним, кто такой Александр Васильевич и почему спустя 102 года мы никак не можем дать однозначную оценку его деятельности.
Александр Васильевич Колчак – это имя нам всем знакомое из курса отечественной истории. Мы все же знаем, что это один из лидеров белого движения, причем ни много ни мало он был верховным правителем антибольшевистской России. причем его даже признали остальные белые правительства, которые располагались на окраинных территориях бывшей Российской империи. Впоследствии, допустим, в советское время все однозначно знали, что Колчак – это вот фигура, безусловно, белого движения. Да?
Один из главных врагов советской власти – период ее установления на территории Российской империи.
Да, в особенности у нас в Сибири. Колчак – это даже такое имя нарицательное, я бы сказал, если вы хотите сказать о чем-то плохом, нехорошем, да, то есть и Колчак получал, безусловно, однозначную какую-то оценку.
В то же время мы помним, что он не родился верховным правителем России и лидером белого движения, как бы его ни оценивать. Он потомок достаточно славный, династии флотоводцев, далекой дали потомок даже, может, и турецких полководцев, перешедших на сторону Российской империи, хотя это не точная версия, да?
Да, разумеется. Что касается фигуры Колчака, здесь вообще очень много и публикаций, версий, домыслов, гипотез на эту тему. Поэтому, конечно, тут, что касается фигуры Александра Васильевича, то да, естественно, он не родился верховным правителем, он тоже этот путь прошел достаточно сложно, все же начинал свою карьеру он как ученый прежде всего, и это тоже касалось нашего города, безусловно. Ну и впоследствии, как военный моряк, он тоже принимал участие и в русско-японской, и в Первой мировой войне. Ну а впоследствии вот вступил на этот путь борьбы против советской власти.
Тогда еще, кстати, далеко не ясно было, какая именно власть законная.
Да, разумеется, то есть, ну, та же легитимность колчаковского правительства, то есть он так ведь и не добился все же признания ни Англии, ни Франции.
Я думаю, этого краткого очерка достаточно. Единственный последний вопрос, а почему все-таки в нашем городе ему стоит памятник, а вот в других местах России нет, ведь правительство Колчака располагалось в Омске?
Да, все верно, то есть Колчак вообще с нашим городом очень тесно связан. Вообще он бывал здесь 6 раз. То есть 4 раза это результат его полярных изысканий, да, где так или иначе он передвигался через наш город, выступал здесь со своими докладами. И последние 2 раза это уже события гражданской войны. То есть это осень 1918 года, когда Колчак движется с Дальнего Востока в расположение добровольческой армии. И впоследствии уже, как вы понимаете, не доехав до места назначения, он останавливается в Омске, и затем в ходе всем известного военного переворота 18 ноября 1918 года Колчак вот объявлен верховным правителем России. И последний раз Колчак был у нас уже в тот период, когда его славный жизненный путь закончился. Это январь 1920 года. 15 января прибыл поезд сюда с бывшим уже верховным правителем России. Ну и здесь же, как понимаете, Колчак нашел свою смерть.
То есть, по сути своей, это посмертный памятник. Могилы ведь так и нет?
Да, разумеется. То есть, памятник посмертный, ну, практически единственный в России, да, потому как действительно с этим городом у него много связано. Вот. Ну, а что касается могилы, то действительно так. У нас даже музейная экспозиция в СИЗО называется «Для могилы моей на земле нету места».
Ну что ж, на этом мы прервемся для анонса других музейных мероприятий, и я думаю, всем будет интересно послушать наш рассказ дальше.
240 секунд музейной истории.
А сейчас мы прервем нашу беседу для новой рубрики «240 секунд музейной истории». В этой рубрике хотелось бы рассказать подробнее о ключевых людях и событиях 240-летней истории Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского. Причем сделать это не линейно подряд, начиная с конца 18 века и заканчивая началом 21-го, а в разбивку, обращая внимание на самые разные периоды. И вот сегодня наши главные герои, их будет 2, они относятся к одному из самых темных, в смысле недостатка свидетельств, документов и сохранившихся экспонатов, периоду существования Иркутского музея. Вот такое славное начало. А потом, в связи с потерей интереса у высших властей губернии, музей передается из их непосредственного попечения ведения народного просвещения. И это, конечно, уровень ниже. И вот сначала он пребывает в расположении главного народного училища Иркутска, а с 805 года в составе первой губернской мужской гимназии. И вот, в принципе, конечно, в составе гимназии скорее музей служил кабинетом наглядных пособий, следили за ним временами очень и очень слабо, поэтому как естественное хранение, так и хранение от растаскивания, ну, конечно, страдало вот в этот полувековой почти период, который закончился с передачей музея от гимназии к вновь образованному сибирскому отделу Русского географического общества при Николае Николаевиче Муравьеве. Но вот, тем не менее, были люди, которые вообще позволили эту преемственность сохранить, не создавать заново музей, да, а продолжить его существование, пусть и в таком несколько учебно-наглядном виде. И первый, кого я хочу сегодня назвать, это, конечно, историк Сибири, выдающийся деятель сибирского просвещения. Он первый сибирский поэт считается и один из первых сибирских журналистов, Петр Андреевич Словцов. У него такая сложная судьба, которую мы сегодня целиком не осветим. Для нас, для музея и для города особенно важен период с 1815 по 1826 год, когда он занимал последовательно должность сначала директора Иркутской мужской гимназии, потом директора вообще всех народных училищ Иркутской губернии, ну и под конец инспектора всего Казанского учебного округа, к которому тогда относился Иркутск. И вот на всех этих постах он деятельно занимался благоустройством, а фактически восстановлением из руин или из развалин, не в смысле архитектурном, а в смысле вот какого-то порядка преподавания и существования Иркутской мужской гимназии. И в одном из его отчетов прямо говорится, как были улучшены классные комнаты, снабжены новой мебелью, необходимыми учебными пособиями, досками, картами, а также музей и библиотека, где теперь поместились книги по содержанию, приведены в должное устройство. В самое короткое время, как в наружном, так и во внутреннем виде гимназии не осталось беспорядка. Кстати, эту деталь отметил бывший тогда же ревизором и исполняющим обязанности сибирского губернатора Михаил Михайлович Спиранский, один из друзей юношества, кстати, Петра Андреевича Словцова. Вот. И память о Словцове в Иркутской гимназии была настолько прочной и благодарной, что даже предлагалось его портрет там повесить еще при жизни. Но, к сожалению, такие прижизненные почести директорам гимназии считались излишними, а теперь у нас его портрета не существует. Только мемориальная доска, висящая на фасаде здания современного авиатехникума на улице Ленина, 5А. Вот там располагалось здание первой Иркутской губернской мужской гимназии, и там почти 50 лет был прописан Иркутский музей. А ученике Петра Андреевича Словцова мы расскажем в следующий раз, о том, кто передал музей уже отделу Русского географического общества.
240 секунд музейной истории.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки», и у нас в гостях заведующий отдела «Окно в Азию» Сергей Николаевич Нарвайшас, но вот сегодня он выступает в роли экскурсовода. Вообще, вы Колчака сколько водите вот на таком профессиональном сленге, если спросить?
Ну, с 2015 года и по сей день.
Как эта экскурсия появилась? Можете рассказать пару слов о том, вот как ее в музее разрабатывали?
Экскурсия появилась это в 2006 году, это был целый коллектив авторов, эту экскурсию писал. Это Валентин Александрович Грищев, Эмилия Александровна Муценик и Людмила Михайловна Марченко. То есть целый коллектив авторов. Вот. Все дело в том, что экскурсия тоже родилась не на пустом месте, и наш музей совместно со следственным изолятором номер один ГУФСИНа по Иркутской области получили такой грант потанинский в размере 15 тысяч долларов для устроения вот такого своеобразного музея, посвященного ну, не только Колчаку, в целом какой-то тюремной истории этого тюремного замка. Вот, это 2006 год, то есть вот действует эта экскурсия наравне с экспозицией, и вот ну, является такой очень популярной все же.
Приблизительно тогда же ведь имя Колчака на фасаде отдела истории нашего краеведческого музея появилось.
Да, это 2007 год, вот скульптор наш известный Евгений Иванович Скачков имел такую честь.
Собственно говоря, давайте немножко займемся рекламой. Наша передача для этого во многом и предназначена. Как выглядит эта экскурсия? Что там люди могут посетить, увидеть? Какие места вы проезжаете?
Автобусный вариант экскурсии, он достаточно обширный, то есть и длится порядка 2,5 часов. Начинаем мы с улицы Карла Маркса 2, это отдел истории нашего Иркутского областного краеведческого музея. То есть это то здание, где Колчак аж дважды выступал со своими докладами. То есть это февраль 1903 года, когда Колчак возвращался с экспедиции барона Толя и докладывал Навсоргов о своих результатах, о результатах этой конкретной экспедиции. И это март 1904 года, когда уже Колчак, собственно, возвращался с экспедиции, которая была организована уже для розыска самого барона Толя. То есть, как мы знаем, в ходе вот полярной экспедиции 1900-1902 годов барон Толь, ну, безвестно, погиб все же во льдах где-то. Колчак тоже такой вывод делает.
Ну, это знают далеко не все. Спасибо, Сергей Николаевич, что вы людей просвещаете.
Ну, и, соответственно, в марте 1904-го тут Колчак докладывает о своей поисково-спасательной экспедиции по розыску барона. И мы говорим об этом в первой части вот нашей экскурсии. Затем мы двигаемся к расположению города Иркутской Михаило-Архангельской церкви, где Колчак 5 марта 1904 года венчался браком с Софьей Федоровной Амировой.
У него ведь одна жена только была.
Ну, действительно, да, официально, конечно.
Ту он окончательно обрел как спутницу именно здесь, в Иркутске.
Именно здесь, в Иркутске, да, они до этого, конечно, были знакомы целых 10 лет. Дело в том, что двоюродный брат Софьи Федоровны учился вместе с Колчаком в морском училище, и, соответственно, они были знакомы. Ну и на вот этой свадьбе, на этой церемонии настаивал прежде всего отец Александра Васильевича, потому как все же он еще желал понянчить внуков, а Колчак как раз-таки после окончания своих полярных экспедиций, он был настроен двигаться на русско-японский фронт. То есть в январе 1904 года у нас вот разразилась такая русско-японская война. Вот. Ну и опасаясь за судьбу своего сына, то есть он на этой свадьбе настоял. Ну и вместе с Софьей Федоровной они прибыли вот в нашу местность. То есть возле церкви мы не останавливаемся, проезжаем ее мимоходом, говорим об этом. Затем сворачиваем на улицу Марата, где находится у нас здание, где ранее располагалась гостиница «Метрополь». Именно там Колчак со своим отцом и со своей супругой проживали в феврале-марте 1904 года. Затем мы поворачиваем опять на улицу Карла Маркса, и здесь у нас открывается вид на здание бывшего Русского Азиатского банка, где тоже место достаточно историческое. Располагалось, заседало вот как раз-таки правительство Колчака, которое эвакуировалось в ходе эвакуации из Омска в ноябре 1918-го. Ну и напротив это здание бывшей гостиницы «Централь», где вот как раз-таки колчаковские министры и проживали. Затем двигаемся по улице Ленина, уходим на Дзержинского и до СИЗО. То есть в этот период мы говорим о русско-японской войне, о Первой мировой войне и потихоньку подступаем к событиям войны гражданской. Двигаемся к расположению СИЗО, это улица Баррикад 63, это действующее учреждение, наш следственный изолятор номер один. И затем уже в СИЗО непосредственно мы говорим о последних днях жизни Александра Васильевича, о том, как они проходили, то есть, ну и, собственно говоря, все обстоятельства обстрела его также обсуждаем.
Сергей, но ведь это здание не строилось, как СИЗО, вот последние дни Колчака, как это называлось?
Ну, это Иркутский тюремный замок, можно это назвать именно так, потому как это учреждение служило именно для этого.
А на вокзал не заезжаете?
На вокзал нет, для вокзалов у нас как-то маршрут не проходит там. Приходится делать большой крюк, поэтому нам целесообразнее уже об этих вещах поговорить в самом следственном изоляторе, где располагается экспозиция.
Да, ну на всякий случай мы тоже скажем, что на вокзале установлена мемориальная доска о всех пребываниях Александра Васильевича в нашем городе. Ну, видимо, ознакомление с ней можно осуществить самостоятельно. Кстати, это такой редкий случай, когда мемориальная доска установлена внутри здания.
Да, довольно нечастое явление.
Ну что ж, а из следственного изолятора?
Ну, а из следственного изолятора мы уже двигаемся к финальной точке. Это памятник Александру Васильевичу Колчаку. И там наша уже экскурсия завершается. После этого мы двигаемся обратно к улице Карла Маркса 2. То есть это вот такой автобусный вариант. Есть еще, так скажем, лайтовый вариант, такой простой, да, где мы собираемся все уже около СИЗО, и там, соответственно, проводим 1,5-2 часа своего времени, ну, вот, и узнаем о жизни и деятельности Колчака в нашем городе уже вот в таком укороченном пешем варианте, так можно сказать.
Это мы цены не можем называть, но это подешевле, да?
Это, конечно, да, подешевле, чем автобусные.
Ну что ж, Сергей, вообще расскажите, как реагируют посетители, экскурсанты на эту тему. Хотя, ну, понятно, что люди сами записывались, но, тем не менее, наверняка случаются какие-то казусы.
Ну, достаточно, да, неоднозначно. Причем, что удивительно, вот сколько наблюдаю, что основной контингент экскурсантов – это в основном почему-то женщины. Причем, не всегда их интересует вот именно какая-то любовная линия, да, в жизни Колчака. Таких, ну, моментов достаточно много было всяких интересных, потому как отношение к Колчаку, ну, оно неоднозначное, и у каждого оно свое. Как бы мы на экскурсии не навязываем свое какое-то мнение, да, и свое видение. Вот, поэтому люди приходят разные, действительно разные, и кто-то действительно искренне бывает возмущен тем, что ты не говоришь о Колчаке в каком-то величественном виде. Ну, люди по-разному реагируют, видят Колчака, то есть кто-то может начать креститься, кто-то еще что-то, как бы, разные случаи такие. Ну, у кого-то вызывает трепет то, что мы находимся вот в таком учреждении, да, действующем, специфическом. Поэтому всякое, конечно, бывало там. Люди разные, как бы, в зависимости от восприятия. И вопросы могут быть всякие неудобные.
Например?
По этому поводу. То есть, ну, например, такой вопрос, что там, почему вы не называете его великим? Это же практически Александр IV, что-то подобное. Как бы. Люди разные, идут с разным настроем, а с разным уже, может быть, у кого-то укоренившимся именно мнением. Моя задача донести, то есть те или иные факты, да, то есть, ну, без какой-то личной окраски этого всего, или не в угоду какому-то конкретному человеку.
Ну, и во всяком случае, связать эти факты в систему, потому что, конечно, на местности в рамках экскурсии по конкретным объектам, как вы убедились, колчаковских мест в Иркутске достаточно много, как бы к ним ни относиться, и очевидно, что даже люди, выступающие против, получат определенную пользу, проиграв эти страницы истории гражданской войны на реальной местности.
Конечно, да, то есть в основном вот половина на половину примерно. Это иркутяне-экскурсанты и из городов нашей большой страны. То есть приезжают многие, абсолютно люди разные, разных профессий, разных специфических направлений интересуются судьбой и жизнью Колчака. И каждый относится по-разному. Для кого-то, конечно, мы более подробно открываем вот эти аспекты именно иркутские, да, то есть они не могут не интересовать людей, которым Колчак интересен, потому как все-таки именно в нашем Иркутске Колчак все-таки состоялся как человек научный, да, выступая с докладами. Здесь же он венчался браком, и здесь же он принял свою смерть все-таки. Это основные жизненные аспекты любого человека, пожалуй. Поэтому интерес в данном случае здесь, я думаю, что очень обусловлен.
Ну, научные доклады, наверное, не аспект жизни любого человека.
Ну, может быть, да.
Но это то, о чем многие мечтали бы. По крайней мере, неплохое начало. Мы сейчас прервемся опять для анонса других музейных мероприятий и потом закончим наше обсуждение.
Выставка чайных принадлежностей «Безумное чаепитие» начнет работу с 3 февраля в выставочном отделе «Музейная студия» Иркутского областного краеведческого музея имени Муравьева-Амурского. На выставке будет представлено несколько десятков чайных кружек и чашек, а также посуда, которая бытовала в домах иркутян на протяжении всего 20-го столетия. Это образцы лучших производств Российской империи, завод Храпунова-Нового, завод Гарднера и СССР, ЛФЗ, Дулевский фарфоровый завод, Гжельский фарфоровый завод. Основу коллекции чайной посуды из собрания музея составят предметы, произведенные на местных фабриках, Хайтинском фарфоровом заводе и Ангарском керамическом заводе. Большая часть предметов, представленных на выставке, передана в дар жителями Иркутска. Юных посетителей выставки ждет увлекательный тематический квест «Чайная лихорадка», в ходе которого ребятам предстоит выяснить особенности рецептов приготовления чая и церемоний чаепития в разных странах. Запись на квест обязательно по телефону 200-368. Адрес выставочного отдела «Музейная студия» – улица Карла Маркса, 13. Режим работы с 10 до 18 часов ежедневно без выходных. При посещении музея необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, а также предъявлять QR-коды.
Мы вновь продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». Я ученый секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского. Артем Ермаков, беседую с заведующим экспозиционным отделом «Окно в Азию», экскурсоводом нашего музея Сергеем Николаевичем Нарвайшесом об экскурсионной программе памяти Александра Васильевича Колчака. Вообще, вот, ну, вы говорите практически каждую неделю, давайте уже вот, начинается февраль, назовем какие-то точные даты.
4, 11 и 25 число этого месяца. Начало, в общем-то, экскурсии, оно единое, это 11 часов. То есть записываться нужно заранее, то есть потому как минимум за сутки у нас список экскурсантов подается вот как раз-таки в СИЗО.
Причем, я так понимаю, что не просто имена и фамилии, но и паспортные данные нужны?
Ну, паспортные данные не обязательно. Важно при посещении СИЗО при себе иметь паспорт.
То есть, без документов не пустят?
Конечно, то есть, это действующее режимное учреждение, и без паспорта туда действительно не пустят. То есть, мы не на прогулку туда идем.
Напоминаю, что экскурсия длится порядка 2,5 часов. Телефон для записи, Сергей Николаевич?
33-62-30.
Вот, я его тоже в конце каждой программы называю. Какова вероятность, что именно вас поставят экскурсоводом?
Не знаю, если конкретно хотите на меня, то можете спросить у человека, который будет записывать вас на экскурсию.
Последний вопрос такой, в общем, музейный. Какие еще экскурсии из таких неизвестных, не классических, не связанных с общегородской или с байкальской, какие еще экскурсионные туры нашего музея вы могли бы рекомендовать?
Как вы уже упомянули, что я работаю в музее «Окно в Азию», да, в таком отделе, который в 130-м квартале располагается. Вот, мы вводим пешую экскурсию по 130-му кварталу, она достаточно такая легкая, потому как она длится, ну, минут 40 примерно. Вот это экскурсия по историко-мемориальному комплексу «Иерусалимская гора», то есть это вот тоже моя личная, так скажем, разработка, да, этой экскурсии. Она длится тоже где-то примерно час, где-то вот так мы ходим, это пеший вариант такой.
Конечно, и экскурсии внутренние по отделу «Окно в Азию», по действующим экспозициям.
Безусловно.
Каждый день, каждый рабочий день музея вы и ваши сотрудники готовы проводить. Напомните, пожалуйста, адрес отдела «Окно в Азию» и его телефон.
Наш адрес – это улица 3 июля, 21А и 21Б. Наш телефон 259-821.
Ну что ж, друзья, я напоминаю, что у нас сегодня на передаче «Краеведческие записки» был заведующий экспозиционным отделом Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского. Кстати, мемориальный кабинет которого расположен вот в этом отделе «Окно в Азию», Сергей Николаевич Нарвайшас. И говорили мы о экскурсиях, и в частности вот о колчаковской теме в экскурсиях Иркутского областного краеведческого музея. Большое спасибо вам, Сергей Николаевич.
Пожалуйста, записывайтесь на экскурсии, приходите, узнаете много нового.
И я, ученый секретарь Иркутского областного краеведческого музея Артем Ермаков, прощаюсь с вами. До новых встреч.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.